Лука, 22 глава, с 24 по 40. «Будь как меньший». Такая вот тема проповеди. Мы говорим про возрастание, а тут нам говорится «будь как меньше», да? С 24 по 27. «Был же спор между ними, между учениками, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньше, и начальствующий как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас как служащий». Давайте еще раз помолимся. Господь, мы нуждаемся. Еще раз просим, Господь, в работе Духа Святого научай, Господь, и меня, и всех нас, Господь, научай через Твое Слово. Есть вещи, которые более труднее для нас, Господь, поэтому мы нуждаемся в помощи Духа Святого. Во имя Иисуса. Аминь. До этого мы говорили про Новый Завет, делали акцент, что мы во Христе, где новая жизнь в Нем. Мы пели вот в песне «Жизнь в Нем». Не просто я вот какой-то новый стал, и вот у меня какие-то новые способности появились. Нет, я во Христе. Сам по себе я, по сути дела, такой же слабый. Но во Христе, да, через веру, вот эти наши взаимоотношения. И вот эта часть, главное отличие Нового Завета от всех других заветов или от других религий. Мы во Христе. Дух Христа воскресший, Он живет во мне, и плоть подведет, твой дух никогда. Вот, так что Дух Святой, эта новая жизнь Христа в нас, она не подведет. Это наша победа через веру. И также Иисус предсказывает о предательстве, что кто-то из учеников предатель, а в Евангелии от Иоанна мы видим, что Иисус много объясняет такую новую вещь для учеников, что Он уйдет от них. И куда Он уйдет, туда они не могут идти. То есть Иисус их покидает, да, физически. Присутствия Иисуса не будет с учениками. Вот такие вещи Он говорил. Вот. И то есть тут конфликт такой будет между нами, один предатель. Иисус уйдет, и у них сразу без Иисуса, кто тут как бы будет последнее слово среди нас иметь, как это все будет организовано, ну, кто главный это будет, как бы, да, это же нужно, им казалось, для организации. И это действительно нужно. Но Иисус другую, более важную вещь хочет сказать. И вот Он говорит, да, что вот смотрите, вы так не будете. Вот люди, цари там, они называются благодетелями, да. И вот эти вот цари, и вот люди в миру, они делают какое-то благо, да. Вот. Но потом они сразу начинают чувствовать свою значимость. Я же благо сделал, я же столько много сделал вот для этих людей или для этой страны. И человек легко начинает чувствовать свою значимость, вот эту вот свою большесть. Вот. И в принципе мы все люди вот по плоти, мы все такие, мы хотим вот, быть значимыми, большими. Если мы более-менее зрелые, живем в обществе, мы умеем сдерживать вот это наше желание. Но оно там есть, и при любой возможности оно прорывается. Моя значимость, мое уважение, как я себя вижу, как люди меня видят, для меня это очень важно, так вот если по плоти. И с учениками такое-то тоже происходило. Вроде бы им нужно было важное, серьезное дело, Иисус, но вот как мы дальше будем продолжать-то? Кто вот как бы тут, ну, должен же быть какой-то, структура какая-то должна быть, да? Кто? Вот. И Иисус, это все детали. Иисус хочет на самую главную вещь обратить. Да, апостолы будут делать благие дела, очень важные дела. И вот в миру, вот так вот, Иисус говорит: больше будь как меньше, больше будь как меньше. Это как? И вот Иисус на своем примере объясняет. Иисус был самый большой среди апостолов вообще на всей этой земле. Ну, понятно, да? Сын Божий, да? Иисус уж точно благодетель, правильно, да? Вот, но при всей вот этой великом положении Иисуса и то великое благодеяние, которое Он сделает на кресте, плюс Он уже сделал немало вот этих исцелений, накормил хлебами и так далее, и так далее. Вот, то есть, несмотря на это, Иисус, будучи таким он ведет себя как служащий. Он омывает ноги ученикам. Мы в другом Евангелии читаем вот это вот вечеря Господня, да? Он омывает им ноги. Там так получилось, ноги обычно омывали, просто такая традиция была, но по каким-то причинам там ноги не омыли. Апостолы сидят, что-то не то, ну что ж, я что-то буду омывать там. Ну и раз Иисус встает и омывает им ноги, и это вот такой вот пример. То есть вот этот пример Иисуса омыл ноги, он свеж для них, да. И теперь Иисус говорит, я вот среди вас как служащий, да. Я мог бы возлечь спокойно, да, и мне надо было бы ноги, чтобы кто-то омыл, да. Но я встал, опоясался, и вам, да. Ну вот служащий так делает, да. Служащие, вот на таких собраниях, в таких домах состоятельных, там были служащие, ну, рабы были, которые как раз и занимались такой работой, омывали ноги. Они не сидели за столом, то есть не лежали за столом, они просто омывали или приносили еду, уходили, приносили еду, там убирали тарелки или что там было, и так далее, и так далее. Ну, понятно, да, служащие. И вот Иисус говорит, я среди вас как служащий. И для учеников это было действительно как служащий. Иисус такой великий, вот он омывает нам ноги, да. Он не как возлежащий, как служащий. И вот это для нас пример, для учеников пример тоже. Когда мы много хорошего, благого, благодетельного делаем для людей, когда используем свои дары какие-то, да, которые действительно Бог нам дал для блага, есть искушение начать думать, ну разве я не больше в этой ситуации? Да, вот такие вот мысли начинают. Я это сделал, благое дело, но теперь я хочу возлечь, как бы насладиться этими лаврами, этим уважением. Возлечь я хочу. Да, вот я, допустим, как пастор, я отпроповедовался, но все, теперь я хочу как бы... Ну, такое искушение у меня, по крайней мере, может прийти, что я начну думать, ну, раз такая сильная проповедь, раз... Людей это коснулось, они благодарят, как я, или Бог через меня проговорил. У меня, может быть, появится искушение, ну, я тут, наверное, самый большой, да, вот. И я уже не буду чувствовать себя служащим, понимаете? Вот, и это касается другого любого служения, молодежное служение, там, молодежный лидер может подумать, я тут, у нас такая движуха, вот у нас действительно... Действие Духа Святого, а эти взрослые что там сидят, а вот у нас, га, вот, но следующее поколение, как бы, да, ну разве я, лидер поклонения тоже может подумать, что он ведет людей в присутствии самого Бога, и как бы разве не он самый больший, да, такие вот мысли могут начать приходить, когда мы что-то хорошее делаем. И мы можем потерять вот это ощущение, то, что мы продолжаем служащие по-прежнему, а не возлежащие. Служащий, он как бы не о себе, он заботится о возлежащих, да. И в такой, за столом, конечно, на вечере хочется само быть возлежащим, да. А Иисус, вот он служащий. Иисус отдал себя до конца, мы понимаем его смерть на кресте. Иисус отдал себя до конца вообще. Вот это было совершенное его вот это вот служение. Он не принимал... поклонение себе, честь, но он служил всем, и этим упрямым фарисеям, и блудницам, и тоже апостолам, которые медлительны были, и так далее, и так далее. Он им служил, он всю свою жизнь отдал за этих людей. Этот пример такой служения. Это Иисус так сделал. Люди в миру, они так не делают. Они сделают благо, еще благо сделают, и потом они начинают чувствовать свое величие, держаться за этого, и это мешает. И вот апостолам, как я сказал, им нужна была структура, и Иисус, прежде чем эта структура потом, она как-то выстроится, Иисус им прежде всего хотел сказать, вы должны иметь вот это сердце слуги. Сердце слуги. Дары, способности, они важны, они нужны, но если и вот это смирение не будет, это все может испортиться. Вот это сердце должно быть, не я возлегаю, возлечь должен, а другим помочь возлечь, чтобы им было комфортно. Вот это вот сердце такое должно быть, быть всем слугою. Вот откройте со мной Матфея 20 глава, там то же самое примерно говорится. Пусть слово нам звучит с разных, вот как бы от разных евангелистов. 20 глава, с 27 по 28 стих. Бог нам говорит, Дух нам говорит, да. Кто хочет между вами быть первым? В принципе, все хотят быть первым. Это нормально. Вообще стремление быть первым. Это нас Бог создал, чтобы мы стремились, росли, достигали, развивались. Само по себе быть первым, это как бы, ну, нормально. Если хотите быть первым, вот как, да будет вам рабом. Хочет между быть вам первым, да будет вам рабом. Так же, как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Отдать душу. Да? Не просто что-то сделать, а вот это отдать душу. Отдать душу, это значит вообще всего, всю свою жизнь. Да вы не понимаете, да я что, я свою душу все должен отдавать? Я могу помочь, я понимаю, надо делать добро. Но чтобы душу свою отдать, ну уж извините, это уж как-то это самое. Но, а вот это вот и есть, как Иисус действует. И Он не остановился, да, и Он нас тоже призывает. Вот это вот служение. И вот это вот и есть с точки зрения Иисуса стремление вперед, стать всем рабом. Всем рабом, будь всем рабом, это Марка 10:44 там говорится, будь всем рабом. Всем рабом быть? Ну, я могу, конечно, выбрать каких-то людей, я им послужу, я их послужу, но я потом ожидаю что-то от них получить, но чтобы всем рабом быть и еще и не получать от многих людей, я могу выбрать, от которого я что-то получу обратно. А если я от этого человека не получу, что, я ему должен быть рабом? Но Иисус же так стал. И вот Иисус, благодаря этому, Он и стал первым. Бог Его вознес и посадил Его на небесах превыше всякого имени, да. Иисус стал, Он отдал свою душу, да. И вот Он стал первым, да. И хотите быть первыми? Вот возьмите с меня пример. Это, конечно, не по-мирски, но вот Иисус показывает свой путь. Вот эта вот зрелость, иметь такое смирение и сердце слуги. Я здесь не главный, они главные. Я должен почитать другого выше себя, и как я ему могу помочь. Будь всем слугою. Как я могу помочь другим людям почувствовать возвышенно и хорошо? Я хочу почувствовать возвышенно, да? Нет, давай, Кость, ты оставишь свое вот это чувство, другим поможешь. И в конце концов, проживя такую жизнь, ты и станешь первым. Может быть, не здесь, но в конце концов, как Иисус, Он поднялся на небеса и стал первым. И эта первость, она еще во втором пришествии, она откроется с полной силой, то, как Бог вознес своего Сына. Вот. Потому что мир как говорит? Мир говорит примерно такие фразы. Раскрой себя, там, реализуй себя, высвободи свой потенциал. Да? То есть, по сути, постарайся вот возлечь, как бы, да? Вот в своем благодеянии. Да? И люди, они могут много хороших вещей делать, там какие-то в интернете, в Инстаграме выкладывать какие-то хорошие советы там, но зачастую это просто вот за популярность, за лайки, там, такое, и за ощущение, что ты значим. И вот так вот благодетели делают, да, но это не совсем сердце слуги, Иисус указывает на это. Иисус стал всем рабом. Будет ли вот такой пример Иисуса для меня? Иисус стал всем рабом, хотя у него положение какое было, да, и Отец его так вознес. Вот будет ли пример Иисуса для меня примером? Я хочу быть первым, да, но вот Иисус показывает, Кость, вот хочешь быть первым, вот смотри, стань всем слугою. Мир вот так вот смотрит, а вот я, Сын Божий, тебе такой пример показываю. У тебя в глубине души есть это желание к первенству. Вот и тебе истинный путь показывает. Стань всем как слугу, как я стал. Даже теряя свою жизнь. Вот тогда будешь первым, тогда будешь великим. Тогда желание твоего сердца, оно исполнится. А вот слава человеческая, она суетна. Ищи как бы моей славы. Трудновата эта вещь. Но пусть Дух Святой нам поможет увидеть красоту в служении другим. Не потери, а именно красоту в служении другим. Когда ты жертвуешь силами, временем, вниманием, средствами для других. Увидеть красоту. Пусть Бог нам поможет. С 28 по 30 стих. «Но вы были со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой Царство, да идите и пьете с трапезы, за трапезой моей в царстве моем и сядете на престол судить 12 колен Израилев. Награда будет, в будущем будет, Иисус им сразу говорит, да? Вы воссядете на этих тронах, вы возляжете, в конце концов, на этом главном перу в Царстве Божьем. Вы возляжете там. Вот будет момент вашего вознесения. Вы воссядете на эти почетные судейские стулья, судить 12 колен. Вот как вы будете вознесены. Но это потом, а сейчас нужно вот это вот расположение в сердце, чтобы оно было, послужить всем. Время торжества, время вознесения, время вот этой славной справедливости, это все будет, да, на престолах, да, ну престол, да, это высоко, да, это первенство, да, в Царство Божие, за трапезой моей, за трапезой Иисуса оказаться, это, ну как, это выше всего, да, так оно и будет, так оно и будет. То, что вы прибыли в моих напастях, не переживайте, еще несколько напастей, еще несколько скорбей, и в конце концов, я вам точно говорю, как я в царство, так и вы в этом будете, в этом царстве. Вот там вот, вот это желание первенства и вознесения, оно нагородится и исполнится сполна. Просто надо не вот это вот первенство здесь, которое мирское первенство, да, а именно вот это Божье первенство, к нему стремиться. Иисус нам обещает это. Потому что желание к первенству, оно есть. И оно будет удовлетворено в Царстве Божьем. А сейчас путь для этого вознесения – стать всем слугой, служащим, а не возлежащим. Чтобы потом возлечь в торжестве. Да, станем, смиримся, в свое время Бог вознесет. Петр нам говорит, 1 Петра 5:6, как Иисус вознес. Аминь. Царство Божие. Мы будем в Царстве Божьем. Ну, уже прошло 2000 лет, апостолы давным-давно уже мертвы, но у Бога все живы. Это пророчество исполнится для них, для всех верующих, умерших, и для нас, если мы пребудем в вере, все это будет. Вот наш конец. Трапеза, торжество, Царство Божие, престолы. Разве вы не знаете, что вы будете судить ангелов? Ну, это вообще такое вознесение, чтобы мне ангелов судить, да? Дальше, с 31 по 34 стих. «И сказал Господь: Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, я с тобой, я готов в темницу и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, говоря, что не знаешь меня». О! Кто первый, кто больше? Да? Сатана просил сеять. Трудная вещь для нас тоже. Сатана. Почему сатана вообще пускает его туда? Почему он просит? Его просьбы выполняются. Почему? Трудная вещь такая, да? И сатана, что он здесь просил? Он просил испытать учеников, да? Он хотел, чтобы ученики прошли какую-то проверку, которую сатана, ну, обозначит какие-то свои предложения сделать. Сатана понимал, что сейчас время меняется, Иуда уже мой, фарисеи, пресвященники, они все, они уже мои, тут все уже налажено, он уже, сатана понимал, что у него сейчас получится то, как он, то, что он хотел сделать, погубить Иисуса, да, вот, и он понимал, что времена изменятся, и когда Иисус будет избит, и все, это будет хорошее время испытать, а что за веру вообще у этих учеников, да? И вот в это время, когда сатана чувствовал, что как бы власть его увеличивается, власть тьмы увеличивается, да, вот, он как раз пришел, и Иисус знал об этой духовной войне, об этой духовной просьбе, и он открывает ученикам, открывает это Петру. Власть сатаны вообще, то есть все-таки какая-то у него есть власть на небесах. К как, с какой-то вот истиной он туда приходит, какой-то истиной, да, и чего-то добивается, да. Но дело в том, что сатана, он отчасти прав, отчасти, но он прав в некоторых вещах. Дело в том, что он считает, и он говорит, и у него очень много примеров доказательных, что он говорит как бы там на небесах святым ангелам и Богу, если обстоятельства изменятся у этого христианина, то всем станет ясно, что ему комфорт и безопасность гораздо важнее, чем Бог ты. Всем будет ясно, что этот христианин, он любит больше комфорт и безопасность. А тебя Бог на самом деле он не любит. Он любит просто те подачки, которые ты даешь. Тебя Бог на самом деле он не любит. И таких полно примеров, когда мы, верующие, именно так себя и ведем. У сатаны вот это делает ему, вот этот вот грех наш, да, вот это поклонение идолам, плотскому, делает сатану сильным, его философию там на небесах делает сильным. И он приходит и заявляет такие вещи. Они не любят Бога на самом деле. Бог, дай мне только вот испытать их, и я покажу, что я прав. И это хороший вопрос. В этом надо разобраться, действительно. Люблю я Бога, если вот все убрать? Ну, это правильно, любовь же, она подразумевает, что, ну, она как бы не прекращается, да? Люблю ли я Бога? Да вообще, это и мне надо понять, и окружающим надо понять, на небесах ангелы это понять, и в каком-то смысле, и Бог тоже хочет это увидеть, не только сатана. Люблю ли я его или нет? Это вообще, ну, интересный вопрос. Это важно с этим разобраться. Вот это вот сеяние, так называемое, или проверка, она была у Иова, да? Она была у Иова, она была у Авраама, она была у Исаака, у Якова, у Моисея, у Давида. Теперь она будет у Петра. Эти проверки рано или поздно, они приходят. И Иисус знает, что Петр не выдержит. Он здесь говорит, Иисус. Отречется от Бога трижды. Хотя он тут, казалось бы, больше всех любил Иисуса, в темницу на смерть пойду. Иисус приказывает. Истинно тебе говорю, три раза. Еще, ну, петух не... То есть, ну, скоро, совсем скоро, все. Вот, да. Совсем скоро, еще ночь не закончится. Ты чаще, что не знаешь меня. Иисус предсказывает. Это, конечно, шокирующе было для учеников там это все слышать. Для Петра он чувствовал себя, да нет, Иисус, как так? И... Вы любите Иисуса? Но знаете, что сатане не нравится это, и он будет в какие-то удобные для него и неудобные для вас ситуации приходить и испытывать, и проверить, действительно ли вы любите Иисуса или нет. И Бог допустит эту проверку. Интересно, что Иисус не просит здесь Бога, чтобы сохранить Петра от этого позорного, ужасного падения. Да, Иисус же, он вроде чего не попросит отца, он, ну, отец ему все сделает. Почему Иисус не просит, чтобы этого ученика слабого, такого Бог сохранил от этого? Он так не просит. Оно это произойдет, падение. Почему? Первое. Свобода воли. Это такая вещь, ну, просто свобода воли. Это просто свобода воли. Я вот верю, что без свободы воли нет любви. Вот. И свобода воли, она подразумевает, что ты можешь любить, и если ты будешь любить, ты будешь действительно свободно любить. Или она подразумевает, что ты можешь отречься, оставить, не любить. Вот это свободная воля. Вот это свободная воля, это определенная тайна такая. Непонятно, почему один любит Бога, другой не любит Бога. Непонятно, почему один стоек в испытании, другой не стоек. Тут я не смогу объяснить. Это просто такая тайна свободы, сама по себе тайна, которую мы никогда не поймем. Свобода воли. И вот такие вещи могут происходить. И Бог, он не может, и будет неправильно для Бога постоянно ограничивать нашу свободную волю. Понимаете? Он нам помогает, он защищает очень много. Но в какой-то момент свобода должна освободиться. Выберу ли я любовь к Богу или нет? Это просто правильно для Бога. Просто Бог дал эту свободу, и он уважает эту свободу. Ему любовь, она, если она есть, то она всегда, потому что есть свобода. А если нет свободы, то это уже как бы не любовь. Бог не хочет себе роботы, что у него были. Вот почему такое происходит, да? И почему Иисус не просит, да, чтобы этого не произошло? Свободная воля должна сработать. Вторая вещь. Почему Иисус не просил, чтобы Петр был сохранен от этого позорного падения, которое принесло как бы нарекания и на все учительство и движение Иисуса? Вот. Вторая вещь. Бог даже такие позорные падения Он может обратить во благо. Бог может позорные такие падения, греховные, обратить во благо. И поэтому Иисус, понимая духовные вещи гораздо глубже, Он понимает, это Божья воля, Бог что-то лучшее из этого падения сделает. Что лучше из этого падения сделалось для Петра? Первое, две вещи. Первое, Петр сам смирился. Он оставил свою самоуверенность. Петр был пылкий, любил Иисуса, у него много было качеств как лидера и все, но некоторые из них, они были как бы естественные, да, и вот это естественное должно было уйти и остаться только духовное, только то, что в Боге соделано, понимаете? Мы, когда начинаем служение, мы уповаем на Бога, но у нас все равно есть определенные какие-то сильные стороны свои, и мы иногда все-таки на них начинаем полагаться, и нам кажется, что вот мы крепкие, пойдем, не оступимся, не отвернемся, на смерть, все, Иисус мой Господь, мой Спаситель, я все четко знаю, как бы... И эта самоуверенность, она зачастую не на благодати основана, а вот, ну, просто вот мы такие вот стойкие, мудрые, логичные или еще как-то, да. И эта самоуверенность, она шаткая очень, и она должна быть отфильтрована. Я вот, когда мы читали про царя Давида, я в этот раз обратил внимание, какой потрясающий лидер для Израиля. В детстве... Льва не боялся, победил льва. Медведя в детстве. Да вот замечательный царь, вот такой смелый царь. То есть я верю, что, конечно, Давид, он с детства уповал на Бога, да. Но мне показалось, я почти уверен, что у Давида были еще просто такая смелость, ну, с детства тоже. Есть люди, которые более робкие с детства, правильно? Есть люди, которые более смелые, да? Вот. И робким, может быть, где-то тяжелее, смелым легче в вере, в доверии Богу. Но у них это иногда может перерасти в самоуверенность. И вот у Давида была такая самоуверенность. Он как бы по духу выходил против Голиафа, на Бога уповал, да? Вот. Но все равно у него могло быть в сердце... Такая самоуверенность, она могла точно уж появиться после того, как он поразил Голиафа. Мы точно знаем, что Павел про себя сказал, мне столько откровений дано, чтобы я не возгордился, да? То есть у Павла, при всей его духовности и уповании на благодать Божию, тоже было вот это вот естественное, да? И чтобы я не возгордился, Бог дал ему вот это там жало вплоть, Бог работал над этим, Бог смирял Павла, Бог смирял Давида. И смотрите, что произошло с Давидом. Вот совсем недавно он такой крепкий, там десятки тысяч филистимлян там поразил и все. И казалось бы, вот он ничего, он вообще не будет бояться. И льва, и медведя, и великана, и 10 тысяч этих самых. И вообще там, ну Давид, все, бесстрашный, да? Но чуть-чуть изменится обстоятельство, да? И он начнет пускать слюни и чертить на стене. Помните, как он испугался этого филистимского царя? Все, никакой, вся смелость улетучила в раз. Все, вот человеческая смелость, она, если сатана поставит нас в какие-то условия, а мы не выдержим, она улетучится в раз. И вот Давиду нужно было смиряться. И 10 лет он бегал от Саула и учился смиряться. Это очень хорошую, глубокую работу сделал в Давиде. У него было это смирение, и он научился любить Бога. Не когда там великаны падают, а вот когда они не падают. Когда вот ты сидишь и дрожишь в пещере, да, от холода, от страха, да, и пролился я, как вода. Вот, все, вот вся смелость Давида, пролился я, как вода. Вот он герой, все, как вода, да. Пронзили руки мои ноги, да. Вот так вот, да, и то, что вот это, то, что он там начал чертить, притворяться безумным, ну, это, конечно, это, ну, Бог как бы ему показал, вот смотри, Давид, вот кто ты на самом деле. Не слишком много думай о себе, что ты такой замечательный. Вот. И это хорошо было для Давида, он смирился. Смирение, оно возносит в конце концов. И он стал очень хорошим царем, Давид, очень хорошим царем. Саул не прошел через такую школу, и куча проблем было у Саула. А вот Давид прошел 10 лет, прежде чем он воцарится. Он, Бог его смирял, и Бог допускает, и Иисус это понимает, и Петру надо пройти через это смирение. Братья и сестры, мы избраны к царству, как Давид, мы избраны, да, но Бог хочет сделать нас хорошими избранниками, и Он будет нас смирять, и часть этих смирений не только там какие-то извне трудности, внутри трудности, когда мы трусим, когда мы падаем, когда мы отрекаемся, когда мы грешим, когда еще вчера мы другим проповедовали, а сегодня нарушили то же самое. Когда кажется, да это моя сильная сторона была. Да как же я так? И вот Бог через такие вещи показывает, что важно смирение, что мы никто сами по себе, что мы никто. И ты учишься любить Бога не потому, что я такой молодец, великана сразил, а потому, что я ничто, но благодать все. Иисус для меня все. Давиду, Павлу, Петру и нам нужно учиться этому смирению. У нас есть какие-то сильные стороны, вот, но они нам могут помешать. И поэтому Бог допустил, Иисус понял, и допустил падение Петра. Смирение, чтобы любить Бога по благодати, а не по делам. Ну, так вот просто можно сказать. Вторая вещь, почему Иисус не стал молиться здесь о защите от этого сеяния. Петр в свое время, после этого падения, он укрепится, да, и у него будет больше сострадания к другим, кто падает. Понимаете? Когда я упал сильно, и мне очень стыдно, мне легко не по закону, а по благодати относиться к другим людям. Когда я думаю, ну я молодец, там, и я там, не знаю, там, в церкви там, с 16 лет, там, или там тружусь там, с 16 лет, там, или еще там что-то, или я там начал с нуля, и вот я этого достиг там. Ну что ты, давай, что ты, хлюпик, давай там. Ну, понимаете, какое отношение у меня будет к людям. Но когда я понимаю, что я и сам, вот, да, это помогает мне, это важно, вот это сострадание, потому что у Бога сострадание к людям, и его служители должны иметь это сострадание очень быстро вырабатывается, когда мы вспоминаем про свои падения, поэтому не то, что Бог их нам подстраивает, сатана их подстраивает, но Бог допускает эти падения, чтобы мы другим христианам, которые падают, которых не получается, которые трусят, которые сомневаются, да, чтобы мы им помогли состраданием и смогли их укрепить и сказать, слушай, и я упал, но Бог меня восстановил, и тебя Бог восстановит. Это большая поддержка была для братьев потом смотреть на Петра и слышать поддержку от него. Они видели, что Бог его восстановил, он несовершенный, и нас восстановит. Вот, ты укрепи, братья, в этом плане, на своем примере, со своим смирением, ты укрепи. Вот такая хорошая вещь. Мы сами укрепляемся в Боге, в любви к Нему, и мы помогаем другим потом послужить лучше и укрепиться в любви и в благодати Божьей для других. Вот эти две вещи. Ну, первое – свободная воля, второе – это делится на две вещи. Наше смирение и возможность другим послужить через эти падения. Вот так вот Бог обращает зло в добро. Это было зло, но Бог обратил это в добро для Петра. А кто-то скажет, да вы знаешь, Кость, это просто у них Духа Святого не было. Потом, когда Духа Святого получил, Петр уже так не поступал. Поступал. Еще уроки он это учил. Он струсил этих, которые пришли из Иерусалима. Он струсил, он испугался их. Павел там в Галатах про эту проблему говорит, да? Вот Бог обращает наше падение в добро. Он силен это сделать. Иисус молится. Он не то, что Иисус беспомощный, он ничего не может в этих ситуациях сделать. Нет, он молится. Он молится просто не так, как бы ожидается. Чтобы не скудела вера твоя. Вот о чем я молился. Чтобы не скудела вера твоя. На эту молитву Бог ответил. Чтобы, как бы осознав свою греховность, трусость, свое бахвальство, да, ты не потерял веру в способность Христа все восстановить. Иногда очень трудно, когда вы вляпались, вы чувствуете себя разрушенными, и надо просто верить, что Бог из этой размазни что-то может сделать. Иногда это трудно верить. И вот в это, но такая вера, что я вот все размазня, я ноль, грешный, да, с рождения. И я верю, что благодать сильна меня восстановить, она сильна взять воду и превратить в что-то гораздо драгоценное. Вот такая вера, она угодна Богу. Когда мы чувствуем себя нулями, смиренными, да, но верим, что Христос силен что-то сделать в нас. Такая вера угодна Богу. И вот то, что Бог и хочет. У Иуды не было веры. Он так и закончил все вот это. Он раскаялся, там ему жалко было, плохо, себя чувствовал. Ну как же так, я невинную кровь и все такое. Ну все, мне не жить, ну что же я такой. Ну и все, вот как бы у него не было веры, что Иисус его может восстановить. А у Петра было. Хотя он тоже, ну наподобие тоже размазня. У него не было веры у Иуды, а у Петра была. И Иисус молится, чтобы эта вера не оскудела, а только укрепилась. И Бог ответил на эту молитву. И Петр в смирении, в вере, он стал гораздо более сильнее после этого. Получается, когда испытания приходят, как молиться? Чтобы Бог не допустил или чтобы Бог побыстрее убрал? Чтобы вера не оскудела, да. Потому что когда такое происходит, у нас такой естественный порыв, это же ужасно, это же тяжело, да как же так, любящий Бог, добрый Иисус, так, да нет, ну как, да, чтобы вера не оскудела. Очевидно, если такое произошло, большой процент, что Бог специально это допустил, и не просто вот сейчас мы помолимся, и эта проблема уйдет. Глубокая работа, Бог хочет, чтобы было проделано, смирение и вера, чтобы укрепилась, да. И нам, мы иногда неправильно молимся, там, чтобы проблема ушла, надо молиться, чтобы вера этого человека не оскудела. А проблема, она уйдет, когда Бог посчитает нужным, она уйдет. Бог так в Иове работал. Бог так в Павле работал. Праведный чем живет? Верой или комфортом? Верою. Поэтому прежде всего за веру, за вот этот духовный рост, чтобы вера была, а не просто комфорт. Иногда люди приходят на молитвенные собрания, просят молиться сюда, вообще в церковь приходят, вообще к Богу приходят, и они думают, что Бог для того, чтобы был комфорт и безопасность, и мир. Понимаете? Но Бог, если это допускает, и Он еще сказал, что этому надо быть, да? Все, вот, сатана просил сеять, да? Но веры, чтобы не оскудела, да? И более правильно, я не говорю, что вообще не надо там молиться, чтобы изменило обстоятельства, ни в коем случае, но самое главное для нас вера, братья и сестры, и я, и мы иногда за себя и за других мы неправильно молимся, мы не чувствуем эту духовную войну, и... А главное, чтобы вера не оскудела. Главное, чтобы через эту боль, через даже то, что я там оступлюсь, в конце концов я восстановился в еще большем смирении, в большей вере, и другим еще лучше мог послужить. Ведь, ну, Петр же хотел быть первым. Ты хочешь быть первым, Петр? Вот я тебе помогу, я тебе допущу сатану, что он испугает тебя там через служанку или еще что-то. Я знаю, что с тобой пройдет, я это допущу, но я помогу твоему глубокому и вечному желанию быть первым, потому что это будет смирение, это будет вера, и в конце концов ты будешь один из первых апостолов, кем Петр, в принципе, в вечности и стал. То есть, видите, Бог обращает зло во благо. Вот такая вот вещь. Вот обратите внимание, да, Иисус не молится, да. Я когда молодой был верующий, не понимал, а почему же он не молится-то? Иисус вообще, вы все молитвы вы слышали, да? А есть более важная вещь. За это Иисус молится, и она услышана. О чем еще вот эта история может нас учить? Вот другая, как бы тоже, урок другой немножко, но тоже из этой истории. Смотрите, Петр был уверен в себе, в темницу, на смерть, да, если даже никто, да я готов, да, даже на смерть идти, 33 стих. Петр так сильно чувствовал, и я уверен, что он говорил искренне, он был уверен в своих чувствах, у него была вот эта, он чувствовал эту любовь к Иисусу, он чувствовал, за Иисусом я пойду куда угодно. Но при всех его чувствах откровение Слова Божьего, Слово Божье говорит, нет, до рассвета три раза отречешься. Да нет, отречешься. Да нет, я так чувствую. Нет, ты отречешься. Понимаете, вот у нас есть чувство, а вот есть Слово Божие. И вот есть косвенный урок из этой истории тоже. Как мы себя сегодня духовно ощущаем? А что Слово говорит? Я могу чувствовать себя, как фарисей, который вошел в храм, О, Бог, слава Богу, что я вот не такой, вот не как этот, не как тот, да? Я могу себя так чувствовать. Мне нравится в церкви здесь, у меня здесь в церкви хорошо получается там, да. Я прямо чувствую, что вот я вот такой, а вот все вот такие, я прям прихожу, и вот мне нравится, что я вот такой вот молодец, а вот все такие слабачки как бы, я себя хорошо чувствую, да? Я могу себя хорошо чувствовать, но Слово Божье мне говорит, что вот этот такой слабачок, он прошел больше оправданный, а ты остался без Бога. Вот. Но у меня чувства могут быть, что да я молодец, слава Богу, благодарю тебя, Господь, да? Видите, как чувство, и вот что Слово Божье говорит, да? Или, например, я могу чувствовать, что, ну, поживу еще один день там, или еще годик поживу, ситуация наладится, там, вложусь, доход получу, да, там Яков говорит про это. Но Слово говорит, что жизнь моя как пара, я не знаю, что произойдет завтра. Но я могу чувствовать, что ну, годик-то я еще поживу, у меня еще здоровье есть, там, средства есть, у меня идеи есть хорошие, сейчас стартап, раз-раз, через годик вот так вот все будет, да, но... Это чувства мои, да? У меня могут быть сильная уверенность, да? Но Слово мне уже говорит, твоя жизнь как пара, и ты не знаешь, что завтра произойдет. Ты думал, пандемия будет самая худшая, да? А вот видишь, как получилось. А чувства могут быть, да нет. Я могу чувствовать, что много тружусь для Господа. А Слово Божье мне говорит, да ты потерял самое главное, первую любовь. Да я столько много делаю. А первая любовь, ты упал, вспомни, откуда ты как упал. Да ничего я не упал, я много делаю. Ты потерял первую любовь. Видите, Слово Божье говорит, а у меня может быть такие чувства. Или у меня чувство, что я жив, а Слово Божье говорит, что я мертв. Или я чувствую себя, что я духовно богат, а Слово Божье мне говорит, ты нищ, и я стою за дверями, и ты меня не впускаешь. Ну какое это богатство, да? А я могу себя чувствовать, что, ну, я вообще, да? Я могу чувствовать, что я никогда не оставлю Иисуса. Но Слово Божье говорит, трижды отречешься. Значит, мне надо быть осторожным с моей соуверенностью, что я никогда не оставлю Иисуса, да? Но я могу быть уверен, что благодать сильна мне. Сам я могу. Ну, это как бы тонкая граница, мы как бы это самое... Это нужно нам, братья и сестры, я хочу, чтобы вы имели уверенность, да, но она должна построена на благодать, а не потому, что вот я такой молодец, да, настанет такая, может настать такая ситуация, что весь ты молодец и весь ты рассыпешься, как Давид рассыпался и чертил на стене там, прикидывался сумасшедшим, вот так вот, в страхе, потому что он был таком, все, вот его смелость улетучилась, льва победил, медведя победил, и сатана, если будет сеять, если Бог захочет показать, вот так все будет. Но благодать сильна. Вот с благодатью у нас все получится. Иметь вот эту веру. Петр, он имел эту веру, и Бог его восстановил. Иисус ему явился в день воскресения, сказал что-то, то, что Петру надо было, и он восстановил его в апостольстве и вообще, потому что Петр верил. Он горько заплакал потом все, он ужаснулся, то, что с ним произошло, он отрекся от любимого учителя. Ему, конечно, было очень стыдно, но он верил, Господь, спаси, я грешен. Давид тоже так верил, когда с Версавией согрешил. И вот эта вот вера, она угодна Богу. Праведной верой жив будет. Не своей праведностью, а именно верою в благодать. Поэтому... Полагаться надо не на чувства, не на ощущения, а Слово Христово дообильно вселяется в вас. Колоссянам 3:16 говорится. Наши чувства изобилуют, да, но Слово Божье должно быть переизобиловать, понимаете? Иначе мы можем полагаться на свои чувства, и вот Петр, у него очень сильные чувства были, но видите, как все закончилось. Чувства могут давать ложное успокоение. Они могут давать ложное успокоение. Может быть, у вас, вы живете по чувствам, и у вас сейчас ложное успокоение. Или, наоборот, ложное осуждение чувства могут давать. Вы чувствуете себя осужденными, а Бог вас не осуждает. Понимаете? Важно, что Слово Божье говорит. Жить по Слову. Вот Иисус здесь показал. Вот я такой косвенный урок из этого я делаю для себя и для вас стараюсь донести. На смерть пойду. Нет, вот что Слово Божье говорит. Вот. Но Слово Божье говорит, что я молился за тебя, ты обратившись, то есть ты обратишься, укрепляй братьев, и так все и исполнилось. Поэтому будем уповать на Слово. Очень важно, чтобы обильно это Слово, да, вселялось. Невозможно там месяц назад на конференции или там неделю назад что-то услышал, в течение недели куча информации, куча чувствований всяких, и нужно напоминание себе. Очень важно жить, братья и сестры, словом. Как вы себя чувствуете? Проверяйте. Если слишком хорошо вы себя чувствуете, может быть, это опасно и ложно. Если плохо себя чувствуете, посмотрите, может быть, Бог говорит, все грехи твои прощены, кровь твоя, кровь Христа омыла тебя совершенно, и нет причин печалиться. Вот так вот иногда чувство у нас ни туда, ни сюда. Аминь? Слово, слово, по слову, по слову. Видите, как с Петром получилось? Он был искренне, я уверен, он был искренне, но и мы искренне, да, Иисус, Иисус, я никогда, да, ну, надо быть осторожным, как бы знать свое, твое сердце, оно, мое сердце, оно может обманчиво быть. С 35 по 38 стих. «И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели вы в чем недостаток?» Они отвечали, ни в чем. Помните, Иисус, он на проповедь их послал, там, исцеляйте, там, воскрешайте, да, по двое, да. Тогда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо говорю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что обо мне приходит к концу. Они сказали, Господи, вот здесь два меча, он сказал им, довольно. Ни в чем не нуждались, они говорят. Но Иисус им теперь, он уже говорил, и он говорит им, понимаете, дорогие апостолы, царство откладывается. Я уйду туда, где меня не будет. Бог, конечно, может там из пяти хлебов там умножить, но он не будет так работать постоянно. Вам нужно немножко сейчас перестроиться, сейчас будет другой период. Этот период заканчивается, он говорит. Да? Меня пришлют к злодеям, ну и соответственно, и на вас как будут смотреть, кое-какие меры нужно теперь. Это не значит, что это не духовно, но нужно теперь просто иметь эту мудрость и кое-какие вещи сделать. Мешок, ну то есть вещи какие-то взять с собой. Вы поедете в миссионерское путешествие, как бы. Вы не думайте, что везде вас там примут. Возьмите там одежду какую-то. Сумма, скорее всего, имеется в виду кошелек. То есть возьмите определенные средства с собой, да. Расстояние в миссии, которое апостолы путешествовали, они становились больше, потому что одно дело в Иудее ты ходишь, да, а другое дело ты идешь далеко-далеко в Римской империи, нужно принять вот эти меры, то, чего они раньше не принимали. Сделайте это. Иисус им говорит, времена меняются, сейчас немножко по-другому будет. Это будет славное время, это будет время спасения, но немножко по-другому надо перестроить свое служение. Надо всегда быть готовым, Иисус об этом много говорил, к моему возвращению. Но если я завтра не вернусь, и вы не сядете за пиром Царства Божьим, позаботьтесь, чтобы у вас была еда или какие средства. Да? Понимаете, да? Вот такая вот вещь. Так это объясняется. Кто-то может сказать, да Бог с нами, зачем это нужно, там как-то недуховно, да. Мы чувствуем, да. Вот в этом проблема. Ты чувствуешь так, но Иисус говорит, будет по-другому, и вам нужно будет и мешок, и определенные средства. Вот надо жить по слову. Апостолы в данный момент не понимали, зачем. Вообще все идет гладко. Нас везде принимают, мы исцеляем, воскрешаем, изгоняем. Да? Но слово как раз и говорит, возьмите, возьмите. Надо не чувствовать, а делать по слову. То есть Иисус дал нам такое слово. Нужно. Дальше он говорит такую вещь, даже меч надо купить. Причем даже если денег нет на меч, допустим, ты пошел там куда-то, взял там куртку теплую на ночь, ну как я себе представляю, или мешок в спальне взял, потому что ночью днем тепло, ночью холодно. Если у тебя нету меча, то тебе лучше отдать мешок, но чтобы у тебя это ночью был меч. Ну да, такая вещь. Я, честно говоря, не понимаю, почему многие комментаторы имеют трудность с этим стихом. Я трудность в этом стихе не вижу. Бог хочет, чтобы мы защищали себя. Все нормально. Семью, друзей. Все нормально. Представляете, если кто-то, как Павел, или кто-то в этой далекой миссии, где известно, что там разбойники какие-то суровые действуют. Что странного, если ученик Иисуса возьмет с собой меч? Все нормально. Ну, как-то недуховно. Но вот это как раз чувство. А Слово Божие говорит, купи меч. Это как-то недуховно. Но Слово Божие тебе Иисус говорит, купи меч. Не мудрствуй, не пытайся чувствовать себя, что ты более духовный. Это чувства твои. попадешь в глупую ситуацию. Тебя предупреждали. Имей меч или средства. Имея меч или средства, ты все равно уповаешь на Бога. Все равно уповаешь на Бога. Бог может защитить сверхъестественно, да, но зачастую Бог выбирает естественные методы и через них защищает. Ну, например, полиция. Полицейский, он не напрасно носит меч, как там Павел говорит, Римлянам 13:4. Не напрасно носит меч, да. Он Божий слуга, там говорится, чтобы сдерживать зло, да, отомстить за зло, там Павел говорит, да, и чтобы граждане жили в какой-то вот такой более-менее безопасности. Естественные методы, да, Бог избрал. Вообще светскую власть, человек неверующий, это полицейский, может быть, да, но ему дан меч, ну, или оружие, да, да. И он называется Божий слуга, кстати. Он называется Божий слуга. Он служит всем. Он не носит оружие или получил власть не потому, что вот я такой, смотрите, у меня там оружие, или я там имею там власть. Он не для этого. Он, ну, полицейский или какой-то служащий, он для того, чтобы защищать других. Или армия, допустим, защищает от нападения целую страну. Иоанн Креститель в Лука 3:14, его воины там спросили, что нам делать. Он им там кое-что сказал, там, не обижайте, не пользуйтесь своей властью, да, но он им не сказал, там, бросьте мечи, понимаете? Нет, то есть в армии, я не считаю, что в армии служить недуховно. Заповедь «вообще не убей», она всегда подразумевала несправедливое убийство. В Ветхом Завете Бог учредил смертную казнь. Там почти сразу же, где он говорит «не убей». Сразу после потопа, еще до Ветхого Завета, то есть до Моисеева закона, было сказано, кто прольет кровь, часть того рука, то, того кровь должна пролиться. То есть смертная казнь уже Ноем была учреждена. Вот. Конечно, я лично уважаю и восхищаюсь выбором некоторых верующих, которые идут на жертву, на серьезную жертву и не берутся за меч. Да? Это хорошее сердце, как бы, но не по уму, не по слову на самом деле. Вот, хотя само сердце, как они готовы за эти принципы идти отстаивать, это интересно. И я думаю, Бог это благословляет, но само по себе это не совсем по слову. Вот здесь два меча, они говорят, да? Иисус говорит, довольно. То есть до зубов тоже не надо вооружаться, вы все-таки на Бога будете надеяться, да? То есть есть такие крайности. Первая такая, человек на плотские дела надеется, там будет сейчас эти сайты выживальщиков читать, там, прям там, вообще там, да? До зубов вооружаться там, да? Да? Ну ладно, вернемся, кстати, к этой теме. Вот. Ну, такой он, да. Человек, когда на дела свои надеется, да, это тоже мне крайность. А вторая крайность слишком духовная, да. Бог нас защитит, ничего мне не нужно, там газовый баллончик, это вообще не духовно, и все там как бы. Вот мне кажется, Слово Божие, оно дает нам баланс. Купите меч, имейте меч. Два меча достаточно. На 12 человек, это не очень много оружия, кстати, было, да, на 12 человек. Но это каких-то там бандитов, там 3-4, их бы остановил, и они бы не нападали бы на апостола Павла, и апостол Павел бы не лишился тех средств, которые унес, огромные средства унес для помощи иудеям, там от голода они страдали, верующим иудеям из Римской империи или из Коринфа, да. Это баланс, это мудрость. Так что мы еще поговорим чуть позже о мече, когда его применять, о воле Божьей мы поговорим еще дальше, но вот пока так остановимся. Дальше, с 39 по 40 стих, последний сегодня. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение». Если бы Петр поверил слову Иисуса, что отречение скоро, да, оно, то молился бы, он бы молился бы. И не спал, как мы видим, они заснули. Когда мы живем чувствами, кажется, что завтра оно будет как сегодня. Вот когда мы живем чувствами, да? Нам кажется, что завтра будет как сегодня. Нам кажется, я такой крепкий, все хорошо. И вот когда мы так чувствуем, мы легко впадаем в искушение, братья и сестры. Чтобы не впасть в искушение. Мы впадаем в искушение. Когда мы живем не словом, нам кажется, что мы сильны, и завтрашний день будет как сегодняшний. Мы впадаем в искушение вот в области служения, там, где Бог нас призывал к служению. Мы можем впасть в какое-то искушение в карьере, не то выбрать, да, в отношениях. Тот, кто не бодрствовал, да, они женились на неверующих, замуж вышли за неверующих и много себе, ну, в общем, очень духовно ослабли, если еще ничего хуже, да. Или когда мы не бодрствуем, да, мы впадаем в искушение, между верующими происходят конфликты. От чего это происходит? Потому что мы не бодрствуем, в смирении не бодрствуем, в воле Божьей не бодрствуем. И как чуть что какая-то там, и все, понимаете? Отношения, да, страдают, служение, карьера, отношения страдают. Когда нам кажется, да все у нас получится, да я все знаю. А мы здесь говорим, чтобы быть слугою всем. Если человек не бодрствует, он упустит вот этот вот момент, он упустит, он вообще будет шарахаться от такого учения. Ему никак не покажет, что быть всем слугой, в этом есть красота. И это такое происходит, потому что человек не бодрствует, он не верит слову, и он не проводит время в молитве, он не понимает, как это тяжело быть слугой всем. И он теряет это первенство, которое Иисус и хочет ему дать в конце концов, чтобы быть всем слугой. Это нужно бодрствовать. Это, потому что моя плоть, ваша плоть, она вообще она не согласна с этим. И куча учений, и философии, и реклама, и телевизор нам постоянно говорит, ты должен быть, вот, чтобы тебя все уважали, обожали. И вот это здорово, вот это приносит эйфорию, чувство. Да, а быть всем слугой, тебя никто не знает ничего, а ты все для всех делаешь, тебе даже спасибо не скажешь. Ну как ты себя, будешь ты чувствовать себя? Нет, я себя не чувствую хорошо. Я не чувствую, что я вот, я так не могу, да? И вот такое все, и вот это вот искушение, мы впали, и какой там слуга всему, да? Вот это искушение происходит, оно очень важно, это начинается, когда мы не верим Слову Божьему, да, и потом и не понимаем, а зачем нам молиться. Я помню в 90-х, когда начали молитвенное собрание организовывать, у нас была традиция, каждому давало слово, и каждый должен был, мог бы что-то сказать и молитвенную просьбу высказать. И вот все высказывают, и потом один брат говорит, у меня все хорошо, мне не надо молиться. И мы так себя почувствовали, как будто мы тут все это самое, это, ну... Ну, понимаете, да? Вот, как бы, у меня все в порядке, мне не нужно молиться. То есть молитва нужна, когда вот вообще все плохо, вот у вас здесь все плохо, конечно, молитесь, да? Ну, понимаете, да? И такой человек, он как бы, он не чувствовал, чего, какое искушение, там, как впасть, какое искушение, да? И Петр это не чувствовал, да? И тот человек, который вот так вот говорил, так считал, его, он потом быстро пропал из церкви, из духовного мира, он пропал. Он не бодрствовал духовно. Ну ладно. Это одна из причин, почему, когда у нас молитвенные собрания я провожу, я не даю каждому слову, там, Игорь, Петя, Вася, да, я говорю, ну как будем сегодня молиться? И кому нужны молитвы, он, пожалуйста, говорит, и мы молимся, вот, чтобы, мне так кажется, чтобы... Если мы будем молиться, то мы будем искренне молиться. Ну ладно, в завершение, да, быть слугою всем, не как возлежащий, как служащий. Попробуем так жить? Посвятим себя так, с Божьей благодатью. Это трудный путь, это необычный путь. Прощать надо, прощение, смиряться, потом опять еще прощать. Да он не ценит моих стараний, он не ценит моих чувств, он не знает, как мне тяжело. Да они не оценят меня, если я буду выкладываться там. Это очень пугающее, очень трудное чувство. Но Иисус говорит, хочешь быть первым? Последуй этому примеру. Аминь. Пусть Господь нам поможет.